Ну, допустим, я вот, мы как бы сами только что просохли от этого. Вот, и сразу требуем того уровня, на который мы только что выкарабкались, мы требуем от окружающих такого же уровня. Нет, 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 смотрите, корректно, насчет корректности. Во-первых, все знают, что пророк в своем отечестве, как бы, да. Нет. Да. А во-вторых, вся информация, которая поступает извне, она насильственна по своей природе. А вернее, вся информация, я говорю с ней не совсем так, новая, она заставляет, то есть она входит в противоречие. Мне надо как-то напрягаться, как-то ее адаптировать к тому, что у меня же есть. Единственная информация, которая... Вот смотрите, я же говорю. Поэтому говорится, что кто может так говорить? Хватит вот этого делать тебе. Это тот, кто говорит со властью. Про Христа так говорили. Если вы можете говорить со властью, не с агрессией, не путать, а со властью. Власть, знаете, что такое власть? Власть — это не то, что моя превосходящая физическая сила или за мной там секьюрики стоят. Нет. Власть — это тот, кому хочется подчиняться. Хочется. Он мне ничего. Вот власть. Я как бы на бис повторю. Все хотят власти. Вопрос такой риторический. Кто не хочет власти? Те, кто имеет, а кто имеет? А те, которые ты приходишь к человеку, и у него ни финансов, ни мускулов, ни связей. Ну вот он ничем тебе не может материально помочь. И ты спрашиваешь, как мне жить? Ты ему веришь, больше никому не веришь. То есть он практически командует, как тебе жить. Понимаете? Вы вверяете ему свою жизнь, вы доверяете ему. Это называется духовный учитель. Вот они имеют власть. И вот эти могут говорить. А почему они так говорят? Знаете, знаменитая такая, каждая традиция приписывает ее себе, эту притчу или было. И там имена конкретные, все они разные. Как там мальчик, который кушал персики, помните, да? Или что-то сладкое он там кушал. И мама пришла, взбиралась на гору, там сколько там надо было сильно потеть, туда залезть. Это полдня добралась, он сидит в Ахасако в горах. Вот у меня вот он, а он говорит, ну зайдите через недельку. Они опять спускаются, опять через недельку, а потом он говорит, слушай, не надо есть это, другие есть. Он говорит, а что ты раньше? А раньше я сам это кушал и не мог сказать со властью. То есть есть гьяна, есть вигьяна. Гьяна — это просто сообщение информации. Вигьяна — это сообщение опыта. И тогда это меня не травмирует. Если я укрепился, например, в вегетарианстве, признаком, что я укрепился, меня не раздражает мясоед, который рядом со мной чавкает. Если он меня раздражает, я не укрепился в вегетарианстве. Понимаете? Значит, я очень не укрепился. Потому что, смотрите, это как одна тюрьма, а тут нарушитель, а с другой стороны все-таки полицейский. Но мы оба в этой тюрьме. Я не свободен от этого. Я свободен, когда он меня не раздражает. И вот только свободный человек может сказать, потому что что значит он меня раздражает? Во мне еще остался этот вкус самскара. И он меня раздражает. И я на него, и это такой тонкий вид, а может не очень тонкий, вид зависти, потому что он себе может этого позволить, а я уже нет. Он может выжить из этого счастья, а я уже нет. Я хочу это уничтожить как просто раздражающий фактор, а не потому, что это глобально хорошо всем. Вот. А когда я это без гнева, то вот совет этого человека, тогда я могу дать совет. Вот тут была орхидея когда-то, кто-то может помнит, да, здесь вот прямо сидела. А она рассказывала, не здесь рассказывала, в другом месте. Она, ну, стала вегетарианкой, и потом сидит мама, ее мама, и кушает курицу, большая курица на тарелке. А она про себя говорит, вот эта Арчи Деви, сидит на диване и так вот там посматривает на кухню, и ничего не говорит. Мама кушает, кушает, потом бросила, говорит, да дашь ты мне спокойно поесть. Она просто думает, это чувствуется. Дай спокойно, она просто рядом сидит, а она это давится. Понимаете? Это что означает? Это означает, не избавился еще. Не избавился. Вот когда тебе все равно, вот тогда ты будешь говорить, тогда ты не привязанный к этому. Не привязанный. Ты не привязанный, ты можешь развязать. А так ты привязанный. Ну, то есть у тебя еще внешне произошло, ты уже это держишься и не умираешь от этого. Но ты еще привязан. Ты не имеешь власти, пока ты имеешь власть над собой какую-то. И ты в процессе, но над другими ты еще не имеешь власти. И поэтому молчи, пока не спросят. Бывает, что спросили, ну, рассказал. Вот. Да и те тоже, те, которые вот не привязаны, они тоже не надо. В их присутствии людям хочется открыть рот и начать задавать вопросы. Автоматически происходит. Задавать вопросы, а вот это, ты что не ешь, да, а почему? В их присутствии хочется открыть рот и задавать вопросы. А нам хочется подойти к человеку, открыть ему рот и затолкать какую-то истину. Или уши там, я не знаю, да, затолкать. Вот. Это означает, что мы еще, и мы это делаем в качестве немножко самообороны. Нам так удобнее. Да, чтобы нас не смущали, да. И многие считают, что вот они верующие, и единственный долг, это значит гасить все остальные религии, которые не моя. И они считают, вот теперь я вот христианин, или теперь я мусульманин, и долг выполнен. Извини, а заповеди, они вот воины такие духовные. Вот кто не так вот имя Бога назвал, кто не в ту сторону покланялся, то, ну, понимаете, вот. Вот. И этот человек, который, вот, он ничем не отличается, по большому счету, да и по маленькому тоже. И поэтому осторожно надо. Признаком, что при мне начинают твориться такие вещи, что я думаю, я давно от них отказался, но при мне вот это вот родственники или что-то, это значит, я такой еще. Я должен понять, что что-то я себе сильно возомнил. Какой я, вот то, что вокруг меня. Не буду рассказывать всякие настоящие истории, не притчи, когда приезжает святой, и около него люди просто меняются. Настоящий святой, непривязанный. Меняются, не понимают, что, спрашивают от него, и от него уезжают другими. То есть он их просто своей чистотой растворяет. И ну ладно, какой еще вопрос? Это к тому, чтобы покритиковать. Тяжело, что теперь ничего никому не скажи, да?
Не, у меня просто вопрос был не по закрывать, нужно просто выбрать, чтобы это помнится.
Ну, мне когда что-то такое говорят, а я в этом не участвую, я понимаю, так мне и надо, такой я негодяй, через меня вот это делается, значит, во мне это есть. Вот так вот. Понимаете, есть две вещи, которые воспринимаются неправильно. Это одно и то же. Раскаяние должно быть ресурсным, и гнев должен быть ресурсным. Раскаяние должно быть ресурсным, и гнев должен быть ресурсным. Вот я себя обличил в чем-то плохом. Ой, я думаю, я такой, а я вообще не такой, и все, голову пеплом посыпаю, прекратил всякую деятельность, я такой ничтожный, я такой, ой, какой я грешник, ой, Боже, прости. Ни в одном писании это не рекомендуется. То есть, меня догнали какие-то там кармические реакции, которые показали, что я не такой уж святой, как я думал. Вообще стыдно, все тоже узнали об этом, что делать. И вот я вот так вот сам себя наказываю. Это неправильно. Почему? Потому что если я за собой что-то заметил, я должен сказать: так, все, понятно, встать и больше этого не делать. Да, Господи, прости, я больше этого не делаю. А дальнейшее самоубийство Господь не одобряет. Не надо убивать себя. И есть вторая сторона, не надо убивать других. А в силу того, что вот перед тем, как вот я сейчас вот говорил перед этим, насчет вот этого мясоедения, это вот это все, да, если я не такой, ну а он другой, ну и что? Если этот человек просто вор, он украл, я да, понимаю, да, наверное, я тоже где-то украл, и что? И теперь есть вторая сторона. Мы начинаем не себя гасить, а вот этого человека. Вот это начинаем воспитывать, вот это почитает, и вот это. Тоже ресурсно. Я просто понимаю, я говорю не для святых. У святых таких вопросов не стоит, не существует. В их присутствии такое не совершается. А для несвятых я не имею силу, я не имею власть слова. Меня слушать 100% не будут. И тогда я просто делаю вывод, что вот с этим человеком не встречаться, в долг ему больше не давать. Не убивать его дальше. Просто раз и все. И не осуждать. Ни себя не осуждать дальше. Ни себя не убивать, ни кого-то не убивать дальше. Потому что кто был на вот это, как грехи? Грехи не отрабатываются, они омываются прощением. Все. Кто-то был на этой лекции? Есть вертикаль, есть горизонталь. Господь нас по вертикали омыл, Он прощает. Мы с Ним никак не разговаривали, мы Ему бойкот. И Он говорит: ладно, давай разговаривать. Это я ничем не заработаю. Но есть горизонталь. С ближними я должен прощать их. И как только я вижу какой-то грех, это мой грех, были снаружи, говорит: на, полюбуйся. И я его прощаю. Это тот человек, который относительно меня что-то, какую-то гадость сделал. Я его прощаю, а это мой грех. На самом деле я нуждаюсь в этом прощении. Я просто не буду эту тему развивать, она уже развита, переразвита, как этот Франциск Ассизский и там Лев там шли, Лев это его там летописец был. И он говорит: радость совершенная, вот то, что нас в чем только не обвинят. Потому что мы не знаем, они через годы вылазят вот эти вещи, мы не знаем. И вот когда они вылезли, и если никто меня ничего не обвиняет, значит все. Понимаете? Вроде бы тяжело, но нас, надо знать, в какую сторону нам упираться. Все остальное, грех множится. Как только я становлюсь на платформу закона и начинаю осуждать, гнев умножается. Это написано, я читал и в Бхагавад-гите, это написано и в Шримад-Бхагаватам зачитывал, кто там был, и в Библии это написано. Грех умножается, грех провоцирует. А по-другому, знаете, как проще сказать? В Библии написано проще: не было закона, грех был, как появилась заповедь, грех ожил, а я умер, да? Вот. А я умер. Вся моя жизнь ушла в грех, понимаете, она не куда-то ушла, на оживление греха. А раньше ты что, не грешил? Грешил. Но не было таких реакций. Ты грешил, но не привязывался, потому что не знал. И последствий не имел. Это очень похоже, как человек заболел гриппом, переболел и пошел дальше. А если он, это значит, он не знал закона. Просто его затормозили на некоторое время. А если человек знал закон, он заболел, но получил осложнение. Понимаете? В чем заключается осложнение? Ему снова хочется грешить. И в два раза, в три раза, в четыре раза больше. У него увеличивается вкус к греху. Вот это осложнение. И он не может ему противостоять. А раньше он согрешил раз, и он не привязался, он не знал закона. Вот что сделает заповедь. Об этом мы говорили тоже. Осложнение. Смотрите, осуждение — это я судья, я на платформе закона. То, что я осуждаю, это мой грех. И я его умножаю, свой грех. Я его умножаю. Омывается. Я пример приводил, там Иисус ноги мыл. Он говорит, а мне ноги мыть не надо. Мне вас прощать не за что. Понимаете? Он им помыл ноги. То есть они судили. Они перед Богом виноваты, Бог их омыл. А Бог перед ними не виноват, не надо его мыть. Но друг другу, говорит, мыть надо ноги. Как? И сколько? До самой смерти. Не то, что с тазиком бегать, а, понимаете, прощать, прощать. Вот только так ты избавишься от греха. А когда ты избавишься от греха, ты получишь силу. И в твоем присутствии грех будет уничтожаться. Вот такой путь. И как-то скучно сразу, как это, не рассказать человеку, какой он это есть на самом деле. Хочешь что-то рассказать? Еще вопросы?
Можно?
Да. Конечно, можно.
Послушал Торсунова, послушал ваши лекции, полностью отказался от мяса, рыбы, яиц. Но у него, я не возражаю, но у него очень тяжелая физическая работа, плюс он инвалид. И я вижу, что вот он за эти полгода сильно похудел, он беременен скоро с дочкой. Ага. Понимаете, согласно вот его положению домохозяина, и мы как бы с нуля начали жить, ему надо работать, у нас земля и тут работа.
Ну, я понял вопрос.
Да.
Я понял вопрос.
Как же правильно?
Как же правильно?
Или я должна вообще не трогать?
Объясню. Значит, первый микрофон всегда должен быть у Господа. Если тебе снутри Господь не сказал, потому что если это не должно быть следованием моде, это не должно быть, даже я принимаю закон, что да, закон добр, и начинаю его... Это вот эта ситуация, что вы писали, в Библии прекрасно описано.
Где?
В Библии описано.
Да.
Апостол Павел говорит, я соглашаюсь, что закон добр, я начинаю его выполнять, и не могу выполнить. И никто, никакая плоть по закону не оправдается. Вот. И это процесс. И когда я его начинаю выполнять, я внешне его выполняю, но внутри у меня просто растет желание вот это вот. То есть я начинаю быть грешным больше именно по мясу, чем раньше, когда я его ел. Потому что в этот момент я начинаю всех осуждать. Я раньше хотя бы не судил, и меня не судили. А сейчас я начинаю судить. И поэтому никто... Смотрите, если у меня вдруг изнутри возникнет тяга, то есть я вот знаю, что это нехорошо, и ну как-то вот делаю. То есть не надо себя сильно насиловать. Ну, и у меня есть желание с этим как-то прекратить. Это желание Господь выполнит. Случатся какие-то обстоятельства, меня что-то впечатлит. Меня что-то впечатлит, и изнутри я скажу «нет».
Вот он это так
сказал. Вот это, да, тогда все в порядке. Если Господь скажет «нет», он как доктор дает все вовремя. И он, это его санкция. Если он скажет «нет», если он скажет «но это вообще я делаю не потому, чтобы у меня тело было лучше, а вот из-за этих животных, из-за других обычно, да, если понимание приходит». Тогда Господь перестраивает мой организм, и никаких вопросов не возникает. А если это я решил, Господь так говорит, так это ты решил. Так это ты решил, это просто гордыня. Это аскеза, которая не приветствуется, она не благословляется, это демоническая аскеза.
Хорошо, можно еще такое?
Да.
Ага. Вот пока я пребывала все время в этом служении, я была стройненькая, у меня не было никаких проблем со здоровьем. Когда я вышла замуж, сколько-то лет я продолжала питаться в том же режиме, но у меня пошел другой режим жизни. Я перестала петь в церкви, я перестала быть все время в богослужении. То есть у меня энергетически пошло совсем другое. У меня больше физической нагрузки, вот домашней работы, скажем так, да? И я... Очень плохо подорвалось здоровье, увеличился вес. И вот я 3 года назад проходила диагностику, и мне сказали, у меня белковое голодание организма. Нарушение сна, полнейшая бессильность, боли во всем теле, гормональное нарушение, раздражительность, эмоциональность, которая зависит, ну, там, от прилива гормонов, от чего-то, да. Вот. И я 3 года я не соблюдаю никаких постов. Для меня белковая пища это просто как лекарство. Вот я одно время я на весах взвешивала порции, все. У меня со здоровьем вот так все стало. Как перестала это делать, вот все, опять я расту и со здоровьем хуже. И что мне делать? Я не хочу вот это есть, допустим, мясо там все. Но покупать все время продукты спортивного питания, понимаете, ну как бы синтетические.
Хорошо, я понял.
Вот что делать?
Я понял, что делать? Почему нас тянет в какое-то нарушение? Порой мы знаем, что вот, ну, все знают, например, что, знаете, есть люди, которые нарушают все подряд, и им хоть бы что. Им хоть бы что. Это секрет, целеустремленные люди. У них есть смысл жизни, у них все сжигается, потому что они несут какую-то миссию помимо собственного тела и помимо круга семьи. Потому что моя семья, это мое продолжение, это вот я как вот зародыш в яйце, и если я забочусь не только о себе, но и о своем доме, это все равно забочусь о себе. Вот. Заботиться о себе скучно. Почему? Потому что душа не для этого. Не для этого. Для этого есть инстинкты тела, они прекрасно эти функции срабатывают, но если все идет на эти инстинкты тела, а душе как бы нету цели, то тогда душа просто как батарейка там, и телу приходится заботиться самой за себя. Практически это взять и выключить систему саморегуляции. Выключить. Если я живу по совести, ну по совести нет, по-другому. Если у меня, ну, попроще скажем, не то что предназначение, хобби какое-то, ну, что-то помимо семьи, и это делаю с радостью, это трачу свой ресурс просто, и я буду это делать, если даже не заплатят, если даже спасибо не скажут, а просто это мне нравится. То есть на санскрите называется бхакти. Бхакти – это я себе обеспечу, а сверх этого что-то отдаю там в храм или ну, на какое-то, я не знаю, на какое-то. Или просто там помогаю, просто кормлю. Это не обязательно с храмом и с религией связано. Это просто вот что-то вот от сердца. Это означает, я у Бога на работе. А если я у Бога на работе, Он мне выдает, когда вы на работу устраиваетесь, вам выдают спецодежду. Спецодежда – это наше тело. А Он выдаст то, что надо. То есть, если у человека нет какого-то хобби, какого-то чего-то, он сам себе, он будет, ну, тело у него будет на троечку, и ничего ты с этим не сделаешь. Вот когда я был чем-то там устремлен, возникает вопрос, да, вот я был одна, я занималась этим, и тут появился там муж или там кто-то появился. Никто никого съедать полностью не должен. Ну и что теперь, вот я жена, и что теперь я посвящаю всю свою жизнь мужу? Нет, это... Я вам сейчас легко докажу, что это не так. Что это не так. Любой человек, женщина или мужчина, она должна посвящать себя истине. Истине, которая внутри каждого есть, по совести. Если, и они как бы контролируют друг друга. Муж, жену, жена, мужа. По-разному. Вот у меня есть такая история. Сейчас я правда не помню, как их там всех звали. Так, была такая история про одну женщину. Ее звали Умбхая Барати. Умбхая Барати. А мужа, я не помню, как ее звали, но он был выдающийся такой учитель. Это где-то Тибет, Непал, где-то там вот. Ну, такой по имени, можете догадаться. И у этого было там тысячи последователей. Вот. И в это время развивался буддизм. И вот кто его там в конце концов в рамки поставил? Там был такой Шанкарачарья, если помните. Это считается воплощение Господа Шивы. Пришел Шанкарачарья, очень сильный такой. Вот. И у них возник спор. Шанкарачарья, он вообще имперсоналист, можно сказать, безбожник. Да? Хотя это ложь, что в буддизме нету Бога, там есть Бог. Это, ну, это конкурирующие фирмы говорят, как бы, да. Вот. И хотя люди такого уровня не дерутся, потому что спор, философский спор, он может, они прям садятся, ученики того садятся, ученики этого садятся, там есть какая-то комиссия, кто их это, ну, авторитетная, кто может их это рассудить. И какой учитель побеждает, тот, проигравший, становится его буквально рабом. Вот. А все ученики по законам того времени должны перейти туда. И вот этот вот Шанкарачарья, он знал, что жена вот эта Умхая Бхарати, она славилась тем, что она никогда не лгала. Никогда. Вот. И тот говорит, ну, кого ты хочешь вот в это, в рефери выбрать? Он говорит, Шанкарачарья спрашивает, он говорит, твою жену? Тот говорит, да, удивился. А жена же за мужем должна быть 200%. Это же везде написано. Вот. И вот они, спор был, спор или диспут философский был несколько вот с переменным успехом. И потом сказали жене, ну как? И она говорит, вот Шанкарачарья победил. Она сказала, она свидетельствовала против мужа. И все говорят, как? Как ты можешь против мужа? К тому же он тоже неплох. Она говорит, и теперь... А после этого, по законам того времени, этот должен стать рабом, все ученики туда должны перескочить, а ей куда-то надо там в монастырь, ну что-то вообще, что-то жуткое такое. И говорит, ну и что ты сделала вот это, что ты сделала, все было в твоих руках. Она говорит, а там было еще, они были не бедные люди, это все майно, вот это тоже надо бы передать. Она говорит, ну да, я потеряла это, я потеряла мужа, я потеряла вот это, я потеряла все, но я сохранила истину. И сохранила истину. И Шанкарачарья был восхищен вот этим поступком, ну, такая жертва, он там сохранил все как есть. Тот, правда, ушел к нему в ученики, но тот ему как там должность или что-то такое, то есть он не был рабом, и вот эта женщина там была. Так. То есть видите, какие женщины, настоящая женщина? Истина, истина. Потому что истина никогда ничему противоречить просто не может. Не может никому. Если кто-то, то есть истина всегда в первом месте, а потом все остальное. Потом духовный учитель. Он сегодня духовный учитель, завтра не духовный учитель. Их вон сколько там падает, сколько отказывается, сколько переходит. Или от тебя он отказывается, или ты. Ну понимаете, всякое может быть. От сумы, от тюрьмы никто не застрахован. И мы знаем, что были случаи. Вот был помазанный царь Саул. Ну, его дисквалифицировали, а его тоже был помазанный царь, понимаете? И поэтому на человека нельзя. И во всех традициях такие вещи есть. Поэтому есть истина, она в нас, ее держаться.
Можно, извините, я давно не была, я просто ничего не спрашиваю.
Конечно, да.
Понимаете, вот я всегда общалась с Иисусом Христом в молитве, да, как бы, ну, это так громко сказано, ну, вы понимаете, в рамках человеческих. Но вот я энергетически чувствую, что это та же вот энергия. Понимаете, и как мне теперь к Богу обращаться? Я люблю Иисуса Христа, но я не могу отрицать вот то, что меня открывает, понимаете, вот те истины, вот те плоды, которые люди получают, я вижу. Я не вижу никакого противоречия между ними. Понимаете?
Ну, а в чем проблема-то?
Ну, вот как?
А смотрите, есть религия. Религия – это когда человек с Богом общается. И Богу, по большому счету, все равно, как ты с ним общаешься. Потому что как ты... Бог – это тот, который тебе отвечает, который живой. И это то, что в христианстве называется Святой Дух. Вот. Если удобно через Христа, пожалуйста, Он, Святой Дух тебе будет отвечать через Христа. Если так, так. Религия, она может сконцентрировать человека на образе. Каждый образ имеет ограничения. Каждый образ имеет ограничения. Вот. И это вспомогательный момент. В конце концов, все сводится к тому, что если брать это же христианство, что жить в духе. Жить в духе. В каком духе? В святом духе. Как жить в духе? Вот как он тебе скажет. Вот. А все остальное это, ну, просто меня сбить с материальной позиции, то просто очистительные практики, все это хорошо. Религий много. Они приходят, уходят, умирают, искажаются, перевираются, переписываются, все что угодно. Но природа духа остается, природа материи тоже остается. Вот. И поэтому... Можно определить людей, которые в духе, им хочется верить, и они сильные. Это чувствуется сердце, вот чувствуется, этому хочется верить, это не хочется верить. Без аргументов, потому что дух не аргументирует, дьявол аргументирует. Да.
Спасибо вам большое, что вы сказали, это здорово. Не простите, у вас опыт замечательный, который, ну, может кого-то вдохновить.
Хорошо. Тогда мы начнем тему, раз вы так начали, мы тогда и продолжим, ну, чтобы оно, жить по духу, жить по духу. Жить по духу – это просто жить. Жить не по духу – это значит не жить. Вот на этом можно закончить, да? И мы чувствуем, когда мы живем по духу, когда мы не живем по духу. Вот. И зачем тогда знания, зачем тогда законы? Да, настоящие верующие, они живут над законом, и они живут по духу, и они его не нарушают, потому что дух выше всего этого, и дух покрывает все. И все окружающие. Вот. Ну, можно было закончить, но давайте расширим. Люди, которые хотят нас поработить, нас что-то поиметь, как-то нас дисциплинировать, или большая группа людей, их надо как-то... А вот представьте себе ситуацию, большая группа святых. Им надо там... вот все святые, да? Вот 20 человек идут в турпоход, и все святые. Ну, не знаю, куда идут, может, на святые места идут куда-нибудь, или что-то там основать, храм какой-нибудь. Вот скажите, надо им между собой назначать, писать список, кто сегодня будет шинковать капусту там?
Вряд ли.
А вот скажите, а когда просто люди идут, и это друзья, не просто они вот собрались на остановке, ну что, пойдем, пойдем в поход. Когда собрались, вот они там, может, кумовья они какие-то, или это, пошли в поход. У них есть, они план составляют на неделю вперед, кому план, палатку ставить, кому что, за водой. Нет, да? Как они действуют? Как они могут жить без плана?
Отлично.
Они живут по духу. У них доверие. У них спонтанно. Перед проблемой он за секунду уже знает, что надо делать. Проблемы нету. Понимаете, где святость ловить надо? Но как только возникает потребность в законе, это означает, мы друг другу не доверяем, вот там уже духа нету. И мы уже полагаемся на... А ты еще раз списочку мне дай, что вот это так. Потому что если он сейчас откажется, а я ему ткну пальцем в этот список и скажу, твоя очередь. Вот. Умудряется там брачные эти обязательства еще писать. Сейчас далеко в этом пошли люди. Итак... И поэтому в крупных организациях жить по духу, то есть слышали, инициатива наказуема, да? Потому что есть какая, и тут пришел кто-то весь в святом духе и начинает качать свои права. Да. Его надо сразу наказать. Это называется имперсонализм, это большие организации, и потом неизвестно, ну хорошо, если он пришел святой, да, вот если пришел настоящий святой, глава этой корпорации, он ему там в ноги упадет, и это если настоящий святой, оно так как-то получится, если он не полностью демон там какой-то, если он нормальный человек, он скажет да, и станет там, ну, советоваться. А если обычный человек, ну ведь понимаете, проблема в чем? Каждый считает, что он водим Святым Духом. Каждый считает. А чем он водим? А он может быть запросто водим Духом мира сего, который Дух мира сего провоцирует нас на нарушение. Дух мира сего, князь мира сего, он законник. Закон кармы – это его любимейший закон. Вот. И он нам говорит, потому что, смотрите, все, что против духа, это против закона, но оно сразу не видно. Не видно, потому что Дух Святой знает место, время и обстоятельства. А закон, ни один закон этого не предусмотрит, потому что закон, он просто, ну, при таких-то, и поэтому вот, я не знаю, в Соединенных Штатах не то 4 миллиона законов, я не знаю, там просто вот это, или миллиона, или 400, ну, что-то, цифра такая в голове вообще не вкладывается, как это можно за всю жизнь изучить, и, скорее всего, нельзя изучить. Это просто надо разбивать этих судей по фракциям, и каждый свою часть учит, а это закон. Выучить невозможно. И поэтому, а я не знаю, куда меня жизнь двинет в следующий момент времени, где какой закон работает, правильно что делать. И поэтому от него лучше далеко не отходить. Так вот, что делает дух мира сего, скажем так? Дух мира сего провоцирует меня на некоторую самостоятельность. В то время, когда совесть пищит, что ой, не надо это делать, и я даже знаю какой-то закон, и дух мира сего говорит, а вот если очень хочется, то вот это можно, и смотрите, как его сразу обличить и поймать за хвост. Он начинает аргументировать. А вот это вот можно, а вот эти делают, а ты чуть-чуть. Ты вот сейчас отдохнешь, а потом таких святых дел накрутишь потом, да? Ну, тебе же надо отдохнуть перед вот этим рывком, перед святым делом. Человек это что-то делает. И попадает в мышеловку. То есть он находится как между двумя шлагбаумами. Закон спереди, закон сзади. Если человек нарушает закон ради других, он ломает этот закон, все это видят, на него обрушивается вся преисподняя, в конце концов он оказывается прав, и все говорят, мы с тобой были всегда. Потому что он делал с Богом. Человек не может победить закон, и он не может его даже исполнить. Но если человек, он этот шлагбаум просто ломает, и все это видят, что-то меняется, так меняется история, так меняется политика, так меняются и законы даже. Нравственность, может быть, какая-нибудь. Но если закон ради себя решил человек нарушить, сатана с удовольствием поднимает шлагбаум, человек проходит туда, шлагбаум закрывается, это заливается все бетоном. Человек получает вкус к совершению этого греха и не может, он понимает этот закон, что нельзя этого делать. И теперь он не может. И в первую очередь он поначалу начинает гасить всех, которые совершают, он еще держится. Всех гасить, которые вот это делают, а потом сам опускается до этого времени. И после этого перестают судить. Человек закон сам разрушить не может. И это правильно. Была лекция прославления закона. Закон нужен. И поэтому сатана хороший парень. Он нас давит до тех пор, пока мы не начинаем орать. Боже, ты где? Господь говорит, ну наконец-то вспомнил. Да, да. Есть такое сравнение. Он отец, а это отчим. И он неумолим, он не щадит. И некий такой простой, но очень фундаментальный принцип. Простой, но фундаментальный. Есть такое понятие воля Божья. Воля Божья. То есть в духе все уже совершено. В материи это потом развертывается во времени и делается постепенно. У Бога есть план. И человек, который живет по духу, ему этот план сообщается. Всем сообщается. Но по духу живут не все. Дух слышит все, Но по духу живут не все. Мы говорили почему. Но для этого надо иметь какую-то степень отваги, храбрости. Храбрости. Что такое храбрость? Когда я вижу лицо Господа. Перед лицом Господа бежится в страх. Но если я отвернулся, он от меня не отворачивается. Это я с неуспевой стою. И поворачиваюсь, и вижу сразу лицо сатаны. Я его не вижу, но я чувствую. Страх, это я его уже унюхал. И он мне транслирует этот страх. И я руководим страхом. Сзади Господь говорит, не надо. Но страх сильнее. Страх аргументирует, это надо, иначе умрешь. Это надо сделать, тогда будет лучше. Сатана всегда аргументирует. Господь говорит, не надо, я чувствую, что не надо. То есть я знаю Божий план. А под руководством сатаны я буду делать самые хорошие вещи, а заведет он меня туда, куда надо. Я буду очищаться под руководством сатаны, молиться под руководством сатаны. Если я делаю это в страхе, я делаю это под руководством дьявола. Все, что я делаю в страхе, и дальше меня уводит от Бога. Потому что это его задача уводить от Бога. И он стрижет с меня вот эти купоны. Потому что все, что я сделал под его руководством, смотрите, я сделал нелегально. Потому что в плане Божьем этого нет. В Божьем плане этого нет. Если в Божьем плане это есть, в материи оно совершится. Мне сообщили Божий план. Все, что я сделаю, не по Божьему плану, я добьюсь успеха и флажок туда поставлю, в этот Северный полюс или я не знаю что-то. Но потом приходит сатана и собирает с этой грядки урожай. Он говорит, в плане этого нет, значит это чье? Мое. И забирает. И он очень заинтересован, чтобы я как можно дольше действовал не в духе. Потому что, ну, такая дойная корова нужна самому. Я со страха беру, читаю Писание, я начинаю это делать. И думаю, ну, и опять это делаю, то, что в духе нету, и это все уничтожается. Не уничтожается, но приватизируется. Он говорит, о, давай. Очень много верующих людей, просто страшно на них смотреть. Смотришь, что это простой неверующий, у него в нем Бога больше, а они реально сатанисты. Они из страха, они живут по Писанию, но люто ненавидят все окружение. Да? Ну, понятно, да, по плодам. Вот. Надо ли их судить? Ни в коем случае. Будешь судить, таким же станешь. Если у тебя есть сила, ты можешь протянуть руку ему. А если нет силы, то есть сила это, если у тебя есть сила, то он к тебе сам придет. Если у тебя нет силы. Давайте лекцию так назовем. Так интригующе. Совершенно секретно. Вот. Видели такая передача, по-моему, была, да, по телевизору? Совершенно секретно. Вот скажите мне, пожалуйста, что скрывается в этом мире? Ну, что скрывается? Ну, по большому счету.
То, что плохое, неправильное по отношению к людям, то старается искать. Или и правду старается скрыть о чем-то. Истину.
Да, например, вот вы помните, рассказывали, что когда это сменилась власть, вот наша, да, стали строить эти вот эти собачники, кошачники всякие там, дом-приют, на самом деле дом смерти, туда людей не допускали, потому что их убивали буквально, ну, изощренно ритуально. Ритуально, там лопатой вот так вот и все такое, там деньги такие отмывались. Животных. Животных. Люди это не знают. Туда люди просто, ну, как это, рейнджеры, как это называется, они как бы нанимались на работу, что, но их туда, а туда вот, где это убийство происходит, и там за год сколько тысяч?
Почти 40 тысяч в Харькове.
В Харькове 40 тысяч. Вот такая вот это, концлагерь. А зачем людей... Вот это скрывается. Вот это совершенно секретно. Что еще секрет? Что вообще секрет? Давайте скажем, что самое секретное? Самое секретное, наверное, я вас не удивлю, если скажу, это военная промышленность. Вот новый самолетик изобрели. Совершенно секретно. И куча разведчиков работают, потому что это что, да. Или изобрели новые какие-то технологии, засекречены, да, потому что
это... Компьютерные сейчас.
Компьютерные, да, совершенно секретно. То есть то, что потом пригодится в войне. Наука, все, что она изобретает, в первую очередь это идет на военную промышленность. На мирное там с головой хватит, мы практически только кнопки уже нажимаем. Вот. А вот на войну все идет, да. И там совершенно секретно. И знаете, еще есть одна отрасль, где совершенно секретно. Не в универмаге, вот такой степени, вот фирма, она там какую-то косоворотку, такую рубашку, нет. Или там пепси-кола там у них. За это, ну тоже охраняется там секрет фирмы. Но военная промышленность, там до убийства, там с автоматами, там сигнализация, там очень серьезно. И есть всего лишь еще одна деятельность человеческая, где совершенно секретно. Религия.
А еще же получается разработки новые, вот то, что на воде даже машины могут ездить, природные, их же тоже вплоть до убийства скрывают.
Не, это другой вопрос. Мы об этом говорили. Около 100 лет всех технологий тормозятся просто искусственно. Просто людей держат в таком в каменно-вековом состоянии. Ну, это другой вопрос. Это я не то говорю. Просто конкретное оружие. Конкретное оружие. Оружие, причем такого, есть тонкое оружие. Там вот излучение сейчас. Сейчас другое оружие. Сейчас,
медикаменты.
Да, поиск. Медикаменты. Продукты ГМО. Это оружие. Запустил, организовал голод. Есть климатическое оружие. Да, скрывается, нигде не говорится. Нигде. И знаете, самое интересное, нигде не говорится ни в одной стране. Во всех странах есть. Если даже на нас напали, это говорит о том, что есть, что правительство, оно, вот мы говорим глобализация, а вы знаете, в этом никто не виноват, что вот, потому что, смотрите, это обычное физическое явление. Вот, например, ученые много спорят, как вот планеты образовались, вот Солнечной системы, ну просто сказать, что Господь сказал, да будет там твердь, да будет там это, и все, ну да, твердь, да, вот это, ага, вот это земля, вот это небо, да, все понятно, потом выясняю, потом долго спорили, что солнце все-таки вокруг нас не крутится, а мы вокруг него, да, все уже знают, а где-то 200 с лишним лет Ватикан это еще дело тормозил, да, религия всегда отстает в этих, все уже все знают, религия говорит, ну, не пересматривает. Потому что есть две вещи. Я сразу скажу, две вещи. Война и религия. Кто был на прошлой лекции, знает, что войну и религии организуют одни и те же люди. Это способ удержать людей в подчинении. Первый, ты, значит, просто рассказываешь людям, как жить, и они соглашаются. Это религия. Это не имеет ничего общего с учением Иисуса Христа, с учением Шичитани Махапрабху и так далее. Это не имеет. С учением Будды не имеет ничего общего. Но есть буддийство, христианство и так далее. Понимаете, есть официальные, где там... Я могу сейчас документы зачитать, как оно извращено и как просто очень жесткий контроль. Очень жесткий контроль. Например, только... А в военных организациях или в религиозных есть беспрекословное подчинение гуру или начальнику. Все, больше нигде нет. На любом предприятии я сказал «тьфу» и пошел, увольняйте. А на войне я это не могу сделать. А в религии не могу сделать. В религии меня не коронуют, никакие погоны мне не дадут, пока не убедятся полностью, что я подчинен. Это уже не учение наших там этих ачарьев, не учение святых, это просто структура. И вот организация или страна, где все люди религиозны, и в каждой религии говорится, знаете что, вы же самые лучшие. Вы же самые лучшие. Вообще, вы избранный народ. Все остальные, ну, просто отдыхают по сравнению с вами. У них сиддханта и все. Ну, просто никакая. Вот у вас вот финал апофеоз. А это первый класс, такое начальное очищение. Вот. И если в основном эти страны, люди такие агрессивные и могут свысока смотреть на другие. Там, где религия в упадке, то есть люди начинают вести себя как, там применяется война. И знаете, кто туда и ведет? Вот это религиозные люди идут и уничтожают. И говорят, так они ж Бога не слушают. Библия вся полна вот этими вещами. Они ж Бога-то не слушают. И там народ в порядке, и этот в пределе. И дальше, понимаете? Война и религия – это две вещи, где действуют одни и те же законы, которых в других организациях просто нет. Похоже, я начинаю повторяться. Но все-таки повторю, потому что и там есть искренние люди, и неискренние люди. И вот искренние там есть демоны и святые. И искренние они могут быть, они могут воевать искренне, да. Или могут быть такими святыми искренне. И вот Господь их любит. Холодный ты будь, горячий там, да. А вот которые неискренние, вот им достается. То есть такими, ну как, предатели, да, предатели вот эти вот. Я могу быть искренним разведчиком. Я вроде бы предатель, а ну вот, ну я жизнь свою, я рискую, понимаете? То есть имеется в виду, то есть смотрите, это последнее, это знаете, как мы люди, все остальные люди, которые не заняты в войне и религии, они озабочены своим кошельком и сколько, и какой ассортимент в супермаркете. Какое мое здоровье, какое мое предназначение, какое все, вот понимаете, да? А все остальные люди идут либо на службу дьяволу, но это опять, это временный момент, или на службу к Богу идут. Это знаете, как выхлопная труба у машины. Как только ты приближаешься к религии, у тебя пошли вот такие вот проблемы. И вот теперь, до этого проблем не было. И мы хорошо жили в Советском Союзе, и у нас всегда было о завтрашнем дне, и беспокоиться не за что. Когда, если посмотреть то, что наверху творится, это вообще мрак. Там и рабство было, на Аляску сдавали наших людей, просто приковывали к тачкам, и они там умирали пока. Это было в Советском Союзе. Архипелаг, ГУЛАГ, вот это. И смотрите, секретные материалы, лекция, да, секретные материалы. Что скрывается? Что скрывается? Скрывается деятельность правительства, которое действует через военные или организации и через религии. Через военные организации скрывается, и там под грифом совершенно секретно. Какой-то святой вдруг оказался вовсе не святой, и это тщательно скрывается. Потом оказывается, что он вообще, это он, у него он весь по пояс в крови стоит. И что он вообще к религии ни отношения не имеет, он просто назначенный в силовые структуры, он просто выучил, оделся, и таких полно. И мы знаем, что при советской власти священники их назначали в КГБ, да, знаем. Так это, понимаете, это всегда это было, и всегда это есть, и всегда это 5000 лет назад, и до сих пор это всегда практикуется, потому что религии делаются правительствами, учения делаются учителями, но потом подминается это все. И это нормально. Мы должны понимать, что это нормально. И ты должен пройти через это, и тогда ты узнаешь, кто ты. Божий ты человек или ты должен через это пройти. Через вот это совершенно секретно. Как только ты этого касаешься, ты узнаешь правду. Что значит узнать правду? Знаете, как пел этот Высоцкий, про это, безумолку безумная девица, как там слова? Ясновидцев и очевидцев во все века. Кто такие ясновидцы? Это те, которые знают будущее. Их во все века сжигали люди на кострах. По-другому, ясновидец – это тот, кто знает Божий план. Это тот, кто видит в духе. Все люди видят в духе из-за своей совести. Они знают на шаг вперед. Ясновидец видит далеко. И вот их... Почему? Потому что ясновидец — это человек силы. Он не зависит ни от какой структуры. Обычно, если он зависит от какой-то структуры, то он уже, ну, он Божьего дара лишается сразу. То есть, ну, понятно, да, на кого он работает. А поскольку он в силе, ему поверят, ему хочется верить, и люди не последуют за политикой партии. Религиозной партии или там какой-то там, понимаете, просто не поверят. И поэтому всю жизнь идет охота за святыми людьми. И их, они всегда на прицеле, и их всегда убивают. Их всегда убивают. И до Христа, и после Христа, и во время Христа. Вот да, если взять это как за точку отсчета, потому что, ну, в наш век это распространено, и все, во всяком случае, знают. Всегда убивают. Всегда убивают. А потом, после убийства, ну ладно, оставим святых в покое. Все остальные люди. Все твои проблемы только потому, что ты свою жизнь... Знаешь, что ты творишь жизнь нелегально. Нелегально, если ты творишь ее не в духе. То есть без совести. Ты вот нелегально. Это не разрешено. Санкций Бога нету. И ты знаешь, что это не разрешено. И знаете, что первое, что ты делаешь? Знаете, как определить, что я безбожник? Я сразу ищу подтверждение. Понимаете? Я подтверждение Бога не получил. Более того, я против него. Совесть не сказала, надо это. И сразу сатана меня загрузил всякими аргументами, что это подождет, потому что ж надо вот-вот и вот. Душа говорит, я уже задыхаюсь без деятельности, я уже все. Вот. У человека ну, ни цели жизни, ничего, его просто используют. А я такой святой. Ну и разобрали тебя на святые запчасти. Святой он, знаете, не цельный. Святой он какое-то дело делает, а все остальное, вот этот гарнир, обеспечение и семья даже, Господь об этом позаботится. Вы знаете, почему у меня нормальные дети? Я о них не забочусь. У меня есть в Боге дело, и я могу потерять и жену, и это, и поэтому Господь заботится об этом. Если я забочусь о семье, я забочусь о семье, Господь перестает об этом заботиться. У каждого человека есть что-то в духе. Это уровень инстинктов, мы должны понимать, это не Божья задача. Божья задача что-то сверху еще. А что ты еще хочешь? Вы думаете, душа хочет семьи, заработка, хорошего тела, здоровья? Вы думаете, душа этого хочет? Душа хочет действовать. Это должно быть как плацдарм куда-то идти. Куда идти? Это говорится талант. Талант есть у каждого. А ты кто? А ты пока никто. А раз ты пока никто, значит, ты взял ответственность все за это. Это не к тому, что все сразу кинулись искать свое предназначение и Божью задачу. Бог тебе ее даст. Но Он тебе даст тогда, когда ты не будешь филонить, будешь честно выполнять просто вот обычную... Вот когда я работал на втором Запорожье, я не слушался начальства, и у меня не было конфликта с начальством. Знаете, просто почему? А потом начальство стало от меня бегать, потому что я честно относился к работе. Меня раз хотели построить, два хотели построить, а вот эти путя, рельсы, шпалы, стрелки там и все такое, я просто их воспринял как свое родное, как это просто на моем балансе. Я в обед задерживался, вот это делал, я просто этим начал жить честно. И я там получал Божьи уроки, такие уроки получал, которые ни в какой религии не получишь. Там чудеса совершались, там стрелка гнулась, там шпалы летали, там были моменты эти, ну как левитации, там чудеса были, понимаете? Просто потому, что я честно, когда человек честно относится к труду, значит, Бог с ним находится. И я вот это делал, и однажды Господь мне сказал, а теперь ты будешь делать это, и дает мне какое-то назначение. А если ты филонил, знаете, что такое филонить? В первую очередь я начинаю молиться на начальство. Я хочу получить одобрение. Это первый признак, что ты лодырь. Ты скажешь, как ты как? Начальник как бы от Бога? Нет. Ты хочешь получить от него одобрение, потому что ты высшего одобрения не получаешь. И ты сразу, потому что ты хочешь получить, потому что это немножко трусость. А что начальник скажет? Когда ты полностью в этом деле, вы вспомните просто фильмы советские, когда вот там это, королева бензоколонки, по-моему, было, да? Ей не то, что наплевать, она была в этом деле, и она была бесстрашная. Почему? Потому что ее, по ведам сказать, это ее дхарма ее защищала. Дхарма, ее деятельность, ее долг ее защищал. И никто не может противостоять. Попробовали противостоять, там все вот эти машины как с цепи сорвались, ее защитили. Так это будет. Вот. Но если ты ждешь своего звездного часа, а теперь потихонечку ждешь, когда созреет. Когда созреет, а ты к этому не готов. Ты Бога растерял потихонечку в розницу, потому что ты филонил. И ты стал зависеть от системы. А все системы завязаны на дьявола. Все системы, три раза повторю, все системы завязаны на дьявола. Хотите? И это неплохо. Это неплохо. Он тебе научит, а его задача очень простая. Чтоб ты помер, а тебе ничего не осталось. А проживешь ты хорошо, но это его урожай, потому что в духе этого записанного не было. И ты это делал не потому, что ты хотел это делать, вы понимаете? Вообще какие вопросы о здоровье, потому что когда ты делаешь в духе, ты делаешь в силе, ты делаешь это, за остальное Господь тебе, и у тебя это получается, Господь говорит, слава Богу, согласился с моим планом. И все мне обеспечивает. Тогда у меня фигура, тогда у меня здоровье, тогда у меня нормальное пищеварение, тогда отношения, тогда все мои враги в расцепную, и потом лучше с ним не связываться. Потому что не ты уже идешь, а функция Божья идет. Как ты против него? И все раз, два обожглись и говорят, да, туда лучше не надо. И наоборот стараются примкнуть, и там тысячи будут вокруг тебя. Вот стяжайте Дух Святый, стяжайте. План его, какой план? Ты знаешь план его, твоя совесть это тебе уже рассказала. Но ты что-то боишься, почему? Ты спиной к нему стоишь, и в лицо тебе дышит дьявол. Теперь немножко брачных вещей расскажу, что на начальство рассчитывать нельзя. Даже, мы это называем благословение, да? Мы боимся проклятия, значит, тут раз уволил. Проклятие. И везде рассказал, чтобы меня нигде не приняли. Вот. Или благословение. Это называется по-другому, по-мирскому, по блату. По блату, значит, по благословению. Иван Иванович сказал, да, ну все, конечно. Вот. Если мы возьмем, что скрывается? Что скрывается? В 1989 году над Пентагоном, Пентагон был атакован НЛО, не помню, недели, две. Кстати, хочу сказать, что эта территория, воздушное пространство, тщательно охраняемая. И там делали, что хотели, сгущались, как хотели. Вот так вот просто. И тысячи людей это видели. Это факт, нельзя было скрыть. И вот странно. После этого вышел указ, и всячески, до этого как-то с НЛО боролись, как-то хотели сбивать их. После этого было строжайше запрещено говорить об НЛО. И если где-то там крушение, где-то кто-то видел, отчеты просто убирались. И, кстати, у американцев появились эти такие интересные самолетики, которые сначала принимали за НЛО. Такие, знаете, не как привычные с крыльями, они вот просто треугольная такая штука вот летает. Да. Интересно, да? Когда Это говорит человек, который, я забыл, и очень известный человек в политике, который говорит, информация полностью открытая. Он говорит, если бы в тот момент Советский Союз напал на Соединенные Штаты Америки, и Соединенные Штаты ничего не могли, потому что все линии были перегружены, отовсюду звонили очевидцы, все просто парализована была вот эта система управления. Эти НЛО просто зависают и на Совет, и на всех. То есть сейчас нет ни одного места на Земле, где бы это 100 раз это НЛО не было зафиксировано. И много мы слышали о нем сейчас. Ничего не слышим. Ничего не слышим. Какой вывод? Наверное, наше правительство, дорогое, на которое мы уповаем, находится в ежовых рукавицах у каких-то там непонятно кого, да? Потому что, ну, я просто не буду, это открытая информация, просто куча книг, куча очевидцев уже столько. Вот смотрите, совершенно секретно. Понятно, что они что-то скрывают, они это умалчивают, но если они так уверенно умалчивают, за этим что-то скроется серьезное, наверное, да? Что-то кроется серьезное. Очень серьезное. Почему? Потому что как эти НЛО управляют баллистическими ракетами, эти НЛО продемонстрировали во всех странах. Раз, и вот он сидит за пультом, вот боеголовка, все зажглось, у него клавиатура не работает, сейчас вот запустится или прямо здесь взорвется. Они посмотрели, ну как, все, вам все понятно? То есть наше правительство уже не может нас охранять, мы ему верим. То есть оно будет говорить то, что вот этим, а что этим надо, непонятно. Не будем. Просто вот как факт. А поскольку правительство, мы знаем, опирается на две силы. На две силы. Большие религия и вот это вот. И именно там наиболее конкретные. Взять Ватикан, да? Взять Ватикан. Взять Ватикан. Вот мы верим, мы верим, как какой-то там Горбачев пришел, какой-то это вот Папу Римского осудили уже в пару стран, да, я говорил уже, да. Осудили, потому что, ну, человеческое преступление, вот. А другие, знаете, на самом верху, то есть это люди, которых мы считаем за святых. Потому что если там просто откровенный сатанизм, просто откровенный сатанизм. И все дальнейшие структуры подчиняются им. Это хорошо или плохо? Ой, давайте их. Я, знаете, для чего хочу сказать? Это никакая не шокирующая информация. Так должно быть. Князь мира всего, вы забыли кто? И он нужен нам, потому что мы должны просто под эгидой, если мы будем слушаться самого хорошего, потому что на низших эшелонах нормальные, хорошие, честные люди. Но они не подозревают, на кого работают. И мы делаем хорошие вещи, но они кончаются просто нулем. В этом задача. Задача не в том, чтобы мои деньги ограбить, мои там силы, ресурсы на кого-то, чтобы я там потратил. Нет. Задача забрать мою жизнь впустую. Она не впустую будет, если я буду делать свою жизнь по замыслу Божьему. Мне просто переключает и все. И знаете, никаких претензий к тебе не будет. Все хорошо. Как только начинаешь жизнь духовную, это означает честную жизнь. И все, которые живут под прикрытием князя мира сего, под его благословением и заботой, реальной заботой, они говорят, ну честно же жить нельзя сейчас. Так вот, духовная жизнь – это честная жизнь во что бы то ни стало. Честная, абсолютно это же честная жизнь. Но честно жить – это значит иногда нарушать закон. И без Бога ты этого сделать не можешь. Вот и все. Прочитаю некоторые вещи. Некоторые вещи. Ну, некоторые вещи. Вот Бхагавад-гита, например. То есть есть две силы. Есть структура, которая рассказывает тебе, как жить, и обосновывает, почему это надо. Так, 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 так. Сейчас, сейчас, сейчас. Есть то, что тебе дух говорит. Если ты живешь в структуре, и тебе хорошо, и ты честно, не филонишь, просто работаешь свою работу, и ты тоже живешь с Богом. Пока Бог тебе не скажет, давай вперед, твой выход, не надо этого делать. Вот смотрите. Знание Абсолюта, глава 7, текст 15, комментарий. Лидеры общества противятся, лидеры общества, об этом пишется, противятся замыслу Верховного Господа и отвергают начертанный им путь. Среди них ученые, философы, учителя и правители, но они недостойны ими называться, хотя и выдаются за таковых, стремясь обрести материальные блага. Ничего не зная Бога, они вынашивают свои собственные мирские замыслы. То есть есть план Бога, а есть все остальное. Все остальное. Знаете, мы что делаем? Что делают религиозные люди? А у меня или план Бога, или назавидованный мною план. Мне просто захотелось экстрима, потому что мне невкусно, а мне невкусно потому, что я невнимательно делаю свою работу. Если я внимательно делаю свою работу, то есть стопроцентная концентрация, называется любовь. Мне интересно, и я не смотрю по сторонам. И в конце рабочего дня я полностью удовлетворен. Мне хорошо. Я не всех не... Да, а ну посмотри, тут нормально? Да, нормально. Мне не требуется одобрение, я удовлетворен. Если этого не происходит, попросту я филоню. Я внимательно смотрю по сторонам и ищу улыбающиеся лица. Чтобы мне такое сделать. И это да, и мой план назавидованный. Но, когда я смотрю на кого-то и начинаю его копировать, я клон. Клоны долго не живут. Они живут некоторое время, но я дубль. А Господь делает все новое. Все творю все новое. Не повторяется. Дубль не жизнеспособен. И слава Богу, что сатана приходит и уничтожает все вот это. Постепенно. И когда у меня уже энтузиазм пропал, я вижу, я ищу новый проект, назавидованный мною. Или любовь, или зависть. И люди религиозные, и таких полно, они приходят, они смотрят на достойного человека, начинают его копировать, у них ничего не получается, и они говорят: Господь, благослови мне этот проект. Господь говорит: такое уже было, я два раза одно не делаю. Если я буду делать все время одинаковое, потому что я есть любовь. Любовь – это концентрированный интерес. Все новое. Если буду делать одно и то же, я перестану быть любовью. Будет неинтересно. Любовь – это концентрированный интерес. Понимаете? А мы говорим: Господи, благослови. Он говорит: а у меня не написано такого. Не написано. Я не могу благословить. Я не могу благословить план сатаны на дубль. Неинтересности я не благословляю. Тебя стошнит. Если благословлю, и это получится, это мир в ужасы, в фильм ужасов превратится. Неинтересно. Вы никто не захочете жить. Мы живем, потому у нас есть интерес к жизни, потому что именно вот так все здорово устроено. Итак. Знание Абсолюта 7.15. Противится замыслу Господа, отвергает начертанный путь. Ничего не зная Бога, они вынашивают свои собственные мирские замысли. Из хороших побуждений все делается. Тщетные попытки разрешить. В общем, это рутина называется, да? Необычайно могущественная материальная природа рушит все замыслы безбожников, поэтому заседание всякого рода комитетов планирования превращается в фарс. Могущественная материальная природа, ну так назван сатана. Или Махамая. Махамая, можно сказать Махамая, Махамая Давидаси. Вот есть Бог, а есть Махамая Давидаси, который все рушит. Христианский говорит Бог и дьявол. И я думаю, полезно будет называть пока дьявол. Махамая Девидаси ты можешь называть, когда ты ее начнешь уважать, не плеваться в эту сторону, а что она тебе выручает, и она тебе просто запрещает против Бога что-то делать и уничтожает все, на пшик переводит, и когда ты начнешь ее уважать и скажешь спасибо дьяволу, тогда она превратится в Махамая Девидаси, потому что она служит Богу таким образом. И тогда ты не поймешь, что, потому что это твои планы, не Божьи, твои планы. А твои планы, они могут быть только перенесены, ты же не знаешь, ты же не клондайк вот этих идей. Они могут перенесены или с ближнего, повторить его, или с себя самого. У тебя в прошлом получился когда-то успех, но когда-то ты по духу ходил, может быть, ребенком дошкольника, может быть. Не был обучен. И ты переносишь этот успех наперед. И ты идешь снова в прошлое. И закольцовывается жизнь. Один раз по кольцу пройти интересно. Второй раз не очень. Третий раз стошнит. Четвертый раз ты будешь грешить и ненавидеть всех по этому кольцу. И с каждым разом ты к нему привыкаешь. Это как колея. Раздолбанная колея, ты с нее не можешь выскочить. Глубокая. Не можешь выскочить. И у тебя будут аргументы не покидать ее. И тебе говорят, брось уже, иди. Да нет, как же я брошу вот это, от меня зависимы. Да, от тебя зависимы вот эти вот люди. И тут без Бога никак. И выход через войну. Это тот вариант, когда, говорят, домашние твои, враги твои и все такое, да. Когда человек просто взрывается. Он просто не может. Потому что еще чуть-чуть, и он умрет. У него все функции уже отказывают. И он просто не хочет жить. И он тогда взрывается. И считается, что это грех. Но это не грех. Это Господь его берет за ноги и вытряхивает с него всю ложь и все лицемерие. И потому что за этой благочестивой маской, потому что гнев он ниоткуда не взялся, он долго копился, это вот эта боль. Я себе раз подмял, два подмял, три подмял, оно копится, 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 и потом оно вырывается. Не хочу. Не хочу. Да, и человеку потом плохо. Гнев, он как сжигает все, там какие-то отношения, может быть, но ты чистый. Ты можешь с нуля начать. А так ты как заживо себя. Вот. В Гите ясно сказано, это немножко в оправдание дьявола или Махамая Девидаси. В Гите ясно сказано, что материальная энергия действует, выполняя волю Верховного Господа. Она не является независимой. Она подобна тени, движущейся за предметом. Тем не менее, материальная энергия обладает колоссальным могуществом. И атеисты, отвергающие Бога, не способны проникнуть в тайны ее законов. Либо ты в духе, не хочешь в духе, ты попадаешь в эту тень. Но эта тень тебя тащит туда же. Дьявол тебя тащит туда же. Ну, уничтожает. Ты не дойдешь. Он тебя просто перемещает. Вот. И вот это написано в 18 главе. Я сейчас это зачитаю. Под влиянием иллюзии, это 1860, ты отказываешься сейчас действовать по моему приказу, это Господь говорит. Но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же. Природа. Верховный Господь пребывает в сердце каждого и направляет скитания всех. Понимаете? Всех. Без исключений. Дух Святой ведет всех. Живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. Предайся ему безоговорочно. Это означает, живи по духу. Живи по духу. Под влиянием начальника ты тоже попадешь туда. Это как судьба. Но ты попадешь общипанный, и ты вообще перестаешь жить после того, как ты просто... Это значит что? Начальство надо уважать. Если не будешь уважать начальство, то значит с ним воюешь. Если с ним воюешь, ты его не понимаешь. Это, знаете, Ломоносов такой вот, который, знаете, Ломоносов, да, вот ученый. А он же был из простых, вот, и однажды, а остальные его за это не любили, потому что он какой-то выскочка. И вот на каком-то, а он был вхож в балы, и вот там какой-то был бал, и у него какая-то там от пинжачка что-то оторвалось, и что-то там выглядывало там. Ему сделали, как же ему сказал замечание такое, а говорит, у вас вот выглядывает ваша нищета. Он говорит, не нищета выглядывает, а невежество подглядывает. Понимаете? И когда мы начинаем осуждать хоть что-то, ну мы видим, ну явно, да, не та, это значит наше невежество. Мы не понимаем, почему это, знаете, почему мы не понимаем, плана Божьего не знаем. Вот. И прежде чем судить, надо узнать Божий план, потому что материальная энергия тоже действует согласно плану Божьему, уничтожает вот эти вот. Но это не наша юрисдикция следить за планом Божьим, потому что этот план Божий мы можем знать только у себя и некоторые пророки. Да. Так мы его знаем, он на каждый шаг говорит. Это моя реакция, что мне сделать для кого-то, не для себя. Что я хочу сделать. Моя функция. Это чем я отличаюсь от других, это мой талант. Господь, это есть талант в человеке. Так. Сейчас хочу успеть до перерыва. А вот что с Библией об этом? Об этом пишет. Что Библия об этом пишет? Сейчас посмотрим. Я пару мест просто возьму. А вот, вот. Вот, например. Вот за основу возьмем вот двух человек. Вот есть Давид и есть этот Саул. Один слушал план Божий, другой не слушал, да? Оба были там помазанные, распомазанные, оба. Но один слушал, один не слушал. Вот как поступает Давид. Он такой помазанник, куда он не приходит, все знают, что у него там миссия. Это когда Саул за ним там гнался. И вот у него уже была своя там бригада. И вот они куда-то отлучились, приходят домой, а там разгром. Жену увели, все побили, погромили. И вот реакция Давида. То есть знаете, как мы, когда мы приходим, да, вот приходим, а у нас что-то случилось плохое. Какая реакция? Так, в милицию быстро найти, да? А вот Давид так не делал. Он говорил, а вообще стоит дергаться на этот счет или нет? Он спрашивает, он спрашивает Бога, а стоит или нет. Потому что Давид, вот эти люди, они знают, если Бог это сделал в духе, значит это будет. Если он не сделал, значит бесполезно ты это сделал. Значит тебе просто не получится в лучшем случае. Знаете, у кого не получается в лучшем случае? Это которые люди за Богом идут, у них не получается. Господь им ноги, руки ломает, только не иди туда. Не ходи бесполезно, экономь время. Те, которые на Бога наплевали, Господь, да, пожалуйста, и они там это, такой урожай дьяволу. Ну, и сами это нормально, и они благочестиво выглядят, они имеют в виду добродетели даже, понимаете? А Божьим людям не дают просто делать не то. И Давид, а мы как раз и сразу инстинкты заработали, и мы сразу не спрашиваем. А Давид, вот смотрите, что в этом случае делает. И попросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище, догоню ли я их? Понимаете? Господь уже знает, догонишь ты, не догонишь, он уже все знает. И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. Он догнал все там это, вернул там своих жен, и не просто там своих жен, он взял всю добычу, а они там... Он еще награбленный, он еще и в прибытке оказался, да. Вот. А мы задаем себе такой вопрос. Не, мы сразу срываемся, у нас паника. Паника или злость, или месть. Или вот другой момент. Ну, на эту же тему. Тоже это же такая же, это же парочка, Саул и Давид. Это вот как Саул ослушался раз, и у него все пошло наперекосяк. Как вот в фильме «Остров», там этот говорит, главное, большого греха не делай. То есть грех — это не то, что ты там выпил, закурил или что-то вот это, а то, что тебе Господь сказал, а ты не сделал. Вот это грех. Из-за этого у тебя будут проблемы. А это то, что ты сделал, это тебе просто будет тяжелее жить. Просто тебе тяжелее жить, у тебя меньше будет здоровья, вот тебе будут порицать, на тебя будут как-то не так смотреть. Но перед Богом не это главное. Перед Богом, если тебе там Бог сказал, что надо вот бы помочь, а тебе-то ж некогда, ты идешь на важную лекцию какую-то, да, вот за это тебе не простится. И поэтому, говорится, против Духа Святого нет прощения, а против всего остального это такое. Это просто у тебя будут трудности. Просто будут трудности. И вот смотрите. Во-первых, я должен сказать, что во всех священных писаниях надо аж понимать, кем они написаны, да? То есть везде все наоборот. Везде все наоборот. Именно те, кому мы доверяем, им меньше всего следует доверять. Именно те, которые нам дают какие-то благословения, их благословения меньше всего работают, потому что благословение идет вот только отсюда. И совершенно секретно, да, информация о том, что там ничего нет. И они действуют в противоположном направлении. Маленькая правда нам дается, или так, маленькая правда обличается, и там все правильно, но когда дело идет о направлении твоего движения, то там... Это совершенно секретно. Я могу быть экологически чистым, без вредных привычек, не грешащим, но работать на дьявола. И я могу быть с какими-то привычками, с какими-то недоделками и работать на Бога. Понимаете? Потому что вот в главном, это все равно, что машина новенькая такая вся, покрашенная, но она летит в пропасть. А есть такая, которая вот еле едет, но она едет в правильном направлении. То есть даже не состояние и никакая дорога. То есть не то, что легко, это не значит хорошо, а трудно, это еще не значит плохо. Итак, вот коротенькая такая заметочка. Это 1 Царств, глава 15. «И было слово Господа Самуилу». Значит, там были такие три эти личности. Самуил – это тот, кто видел в духе. А Саул, который там, Господь дал ему разрешение. Ну и Давид, про которого мы прочитали. «И было слово Господа к Самуилу такое: „Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил“. И опечалился Самуил и взывал Господу целую ночь». Смотрите, пророк отмаливает этого, потому что он любил Саула. Господь говорит: ну извини, он нарушает мой план. Не отмолишь, понимаете, не отмолишь, потому что Господь сказал так, значит так. Как это вот место встречи изменить нельзя. Вор должен сидеть в тюрьме, я сказал. Жигов, помните, да? Вот Господь примерно так. Мне кажется, он говорит, как Господь. Кого-то из Библии цитирует. Вот Высоцкого очень много таких моментов. Вот я сказал. И все. И взывает этот Самуил: не взывай. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу к Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил в Камоила, и что Саул ходил на Карнаил и там поставил себе памятник. Ух ты, какой крутой Саул. Он поставил себе памятник. Ну чего ты себе памятник поставил? Знаете, а как только я... я сразу чувствую, что я нарушил против воли Господа. Я сразу хочу одобрения. Если я какой-то чернорабочий, хочу одобрения начальства. Если я знаменитость, ну скажем, царь, я хочу одобрения народу, чтобы народ же помнил, чтобы памятник мозолил им глаза, и они знали, что главное. Да. Сразу же, знаете, вот симптоматика пошла откуда. Это ну, результат страха. И когда пришел Самуил к Саулу, а Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа, я исполнил слова Господа». И сказал Самуил, и сказал Самуил Саулу: «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». И сказал ему Саул: «Говори». Я просто пропускаю из-за времени. Это 19-й первый царств. «И зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу, как сделал это зло перед очами?» Я сейчас хочу сказать, что в священных писаниях все наоборот. В этом мире все шиворот на выворот. Сейчас такие магазины есть, шиворот на выворот. Вот когда мы смотрим, мы на самом деле у себя там в мозгу, или я не знаю как, в уме, видим изображение вверх тормашками, да, вот линзы, да, вверх ногами. А веды говорят, что духовный мир, это, или так, материальный мир, это отражение, вот как рисуют такое дерево духовного мира, и отражение, оно вверх тормашками. И у нас грешные за праведные легко путать. И вот именно те, которые кричат об уважении, есть такая пословица, те, которые кричат об уважении и почтении, больше всего презрения достойны. Потому что тот, кто достоин уважения, он об этом не говорит, он это чувствует. Он это чувствует, что он не потеряет. И вот совершенно секретно, есть два совершенно секретно. Человек, для человека в духе секретов нет. Для человека в материи два секрета. Первое, что Бог рядом, достижим, и надо его слушать, и все будет хорошо, и с Богом бояться ничего не надо. И это совершенно секретно во всех религиях. Его просто уводят от этого, уводят, вот это еще сделай, вот это, вот этот ритуальчик, вот это вот, но от этого уводят жить по духу. Это раз секрет. И второй секрет, что вся администрация, абсолютно вся администрация, она не от Бога. Она не от Бога. И все, что эта администрация курирует, она вот строит эти планы, и святые, они и на самом верху, там нет этих святых. Понимаете? Вот это совершенно секретно. И кто узнает этот секрет, он платит жизнью. Если он пророк. Ну, пророков мало. Пророки все обязательно должны быть расстреляны, повешены или распяты. Ну, это традиция такая. А все остальные люди, они просто должны это понимать. Понять это для чего, что... И понимаете, вот эта двойственность, это тоже Господь. Просто, ну, мы попали в тень Святого Духа, это в тень закона. Вот надо с него выйти, да и все.
А может, эта традиция закончилась уже?
Нет. Как закончится материальный мир, так закончится эта традиция. Материальный мир из этого и состоит. Мы находимся в этом. Это наш тренажер.
Пророков?
Нет. Ну как, вы понимаете, хороший, отважный бизнес, приватизация деятельности душ. И какой-то приходит и портит весь конвейер.
Сейчас же столько знаний открылось все-таки. Раньше же мы такие знания никогда не слышали. 10 лет назад.
Ну да, мне кто-то говорил, и я слышал много, что наступает время, когда не будет вот этих вот организованных религий, когда будет истинная религия. Ну, я в это как-то не очень верю, потому что тогда материальный мир не нужен. Потому что пока есть материя, будет это. Будет это. Посмотрите, это называется глобализация. Глобализация. Мелкие корпорации поглощают крупные корпорации. Вот как планеты, вот, говорят, образовываются. Вот это какая-то пыль, потом раз куски образуются, потом крупные куски попадают, раз, потом слепилось, потом там нагреваться начало. Правда, ну, к справедливости ради сказать, только ближние планеты, ну, так можно объяснить, а вот дальние планеты, которые жидкие, таким образом их они как-то не объясняются. Но мы видим, что одно государство поглощает другое государство, да, одна корпорация другой, транснациональной корпорации, что доллар проглотил уже все, что это просто закон физики. Да и мы сами, когда отходим от хождения по этому Духу Святому, сами так начинаем действовать автоматически. Мы хотим расшириться, вот там что-то такое, свое влияние. То есть это просто материальный закон. Это материальный закон. И достаточно обладать материальным сознанием, это значит не обладать сознанием духовным. У вайшнавов называется обладать сознанием Кришны. Не обладать этим, ты будешь действовать так. Если ты далеко продвинешься по этому пути, тебе дьявол даст хорошие погоны. И может быть даже религиозные. Понимаете? Я хотел, ну давайте, скажите.
Нет, вы говорите вот за маски, да, что? Вот. А скажите, вот как же тогда в послании к римлянам, там, по-моему, 14 или 15 годы, апостол Павел пишет, что будьте покорны властям, ибо вся власть от Бога, власть от Бога поставлена, и надо ему слушаться.
Совершенно верно. Спасибо, но просто я об этом уже говорил целую лекцию 3 часа. Я это называл прославление закона. Прославление закона. Практически это прославление дьявола. Понимаете? Будь послушен закону. Будь послушен закону. Но если Господь тебе скажет, ты должен из него выйти, из этого закона. Но пока он тебе не говорит, будь послушен. Потому что от закона невозможно отработать его. Очиститься нельзя по закону. Отдать долги нельзя по закону. Отдать долги можно только почтением. Я понимаю, что оно есть. Я признаю, что оно есть. Почтение. Почтение возможно только после того, когда я понимаю, какую пользу мне причинил этот закон. Причинил. Не спрашивая. Это тоже милость Бога. Ну, вот такая. Потому что иначе он меня просто с ломтями состругивает то, что я себе, то, что меня может убить. Лишнее. Не. Итак, я хочу дочитать, и надо перерывчик делать. Угу. Да, что я хотел сказать, что перевернуто изображение в глазах. Веды говорят, все вот это шиворот на выворот. И в писаниях тоже все шиворот на выворот. Святые люди поставлены негодяи, негодяи поставлены святые люди. Мы читаем, не замечаем. Но пусть это наше не смущает, потому что как и к святым людям, так и не. Вот тут, смотрите, как. Ну тут Бог, который всех любит, сведен до уровня Бога в Библии, который просто вот этот народ я берегу, а остальных всех, да. Все, да. Просто какой-то странный Бог, да. Странный Бог. На самом деле, я говорил, что это такое, что это реальные события, это не совсем Бог. Но законы остаются для всех одинаковые. Вот это послушание. И законы, которые есть, они одинаковые. Понимаете, законы, знаете, кто такой духовный? Это искренний человек. И человек может играть роль даже врага Бога. Бог может назначить ее, если он будет искренне играть, все будет хорошо. Но вот неискренние, лицемеры, это которые не участвуют в его, вот этой вот, в его сценарии, вот им тогда будет плохо. А законы одинаковые. И вот смотрите. А там была какая ситуация. Бог сказал этому Саулу, придешь туда и вырежешь всех. Женщин, детей, мужчин и даже и всю скотину вырежешь. И так они, евреи, поступали. Что-то как-то странно звучит, да? А это Саул взял и не всех вырезал. Вот он этим нарушил, понимаете? То есть на самом деле здесь поменено демонически вот это, но суть остается так же. Закон одинаковый на всех действует. Вот смотрите. «Зачем же ты не послушал глаза Господа, не бросил добычу, а сделал зло перед очами Господа?» И сказал Саул Самуилу: «Я послушал глаза Господа и пошел на путь, который послал меня Господь Агага». И смотрите, что я имею в виду, потому что очень часто Господь может вам сказать то, что покажется недуховным, то, что как будто какую-то боль, понимаете, да? Но эта боль может быть такая, что, например, вот как у зубного, ты и зуб тебе надо рвать быстро, медленно хуже, да? Или вот оно гниет, надо операция, ну ладно, помажем сверху, так рука отпадет. Вот бывает вот такое, Господь говорит. И сразу мы не понимаем. И вот приходит, и это действие может казаться вот таким образом. Так, народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее для жертвоприношения Господу Богу твоему. И отвечал Самуил: неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Понимаете разницу? Никакие ритуалы, никакие действия не отмажешься, если ты не послушал гласа Господа. Вот это. И потом не замажешь. Почему? Потому что ты не знаешь. Это ты по своей логике ты там что-то сделал. Послушание лучше жертвы. И повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, а противление то же, что идолопоклонство. Волшебство, магия. Что такое магия? Магию. Вот в Бхагавад-гите написано: Кришна, он покровитель мистиков. Мистика и магия разные вещи. Мистика — это вот совершается непонятно как, почему. А магия — я знаю, что должно совершиться. Я делаю заказ. Я делаю что-то и потом прошу Господа благословить. Но я уже прошу не Господа благословить, а сильных мира сего. Сильных мира сего. И в церкви тебе проведут ритуальчик, и у тебя это получится. Но это будет волшебство. Это будет волшебство. Идолопоклонство. Потому что ты не Богу вот этому живому, а или великому человеку, или какому-то образу. Потому что это не значит, что надо все образа. Ты должен их всех уважать, но понимать, что они конечны, и там не все. Потому что образ, ну, он в каком-то формате для этой группы людей, вот он для обучения какого-то, понимаете? А потом идет индивидуально. Так. И он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И сказал Самуилу: согрешил я или преступил повеление Господа и слово твое? Но я боялся народа и послушался голоса их. Видите, страх где появляется? Как только ты... Откуда страх? Либо ты, если ты мелкая сошка, ты боишься начальства, если ты большая сошка, ты боишься народа. Страх означает, ты отвернулся от Господа. Ты отвернулся, не он от тебя. Вот. И сразу начинаются вот такие вот вещи. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мной, чтобы я поклонялся Господу. И отвечал Самуил Саулу: не ворочусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, а Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватил его за край одежды и разодрал его. И сказал, то есть это такой символический момент. И тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство израильское тебе, и отдал его ближнему твоему, лучшему тебе. Вот с такими великими. А внешне-то прилично он все-таки поступил, да? Видите, какой тонкий момент. Потому что этот тонкий момент никто тебе не скажет, никто тебе не проконсультирует, никто не знает планы Господи, но он тебе их сообщит. Никто не знает. Я вот в Бхагавад-гите читал: никто не знает. И когда он тебе это сообщает, и ты делаешь, то очень многие скажут: подожди, подожди, а что это ты делаешь? Но если ты с Господом, никто тебе воспротивиться не сможет. Ну, если воспротивиться, то потом они пожалеют. Так как-то. Итак, есть совершенно секретные вещи в этом мире. Но это секрет для материалистов. Однажды мы узнаем этот секрет. Мы узнаем о бесчинствах в церквях. что подвалы церквей, там оружие, по-моему, они ими торгуют, и наркотиками тоже. По всех. Что они провоцируют этот грех. Это на высоком уровне. Все провоцируется на высоком уровне. На низком уровне там все хорошо. Поэтому, что на государственном уровне вот эти наркотрафики организовываются, что прямо на уровне президентском. И не потому, что надо обогатиться, а потому, что это задача. Задача, да, да, задача. Потому что дьявол делает себе грядки. И что вы понимаете? И ты будешь хорошо с ним жить, с дьяволом, хорошо с ним жить. Но будешь жить несчастно и жить напрасно. И практически ты будешь не жить. И ты всю жизнь будешь мучиться, где твой талант, где твое предназначение, где твое что. И вот второй вариант это. Но если... Я хочу один момент. Когда мы узнаем вот это совершенно секретные вещи и осудим, это ловушка, это нужно не для осуждения. Это надо, как вот я увидел вора, и все, теперь моя жизнь посвящена борьбе вот с этим. Нет, для кого-то это может быть, для кого-то. Для кого-то может быть. Но это просто, я просто ему не доверяю, я просто понимаю. Я начинаю искать, а где же авторитетный источник? Я начинаю искать истинные авторитеты. Истинные авторитеты никогда официально не зафиксированы. Все, что официально зафиксировано, оно уже подчинено вот этим всем структурам. А структура, она мировая. А управляют не люди. Назовите их бесы. Не будем вдаваться, это ну, авторитетно, я говорю, не авторитетно. Знаете, что авторитетно в этом мире считается? Все, что от дьявола, все авторитетно. Почему? Потому что он позаботился, да? Спецслужбы на это работают. На это работают даже, какие анекдоты сочинять, спецслужбы работают. То есть управлением сознанием, массовым сознанием. Поэтому, чтобы для всех был авторитет Господь сердца. Чтобы он проверял всю информацию, потому что ну, не все все лгут. Очень много хорошего, очень много хорошего. И более того, когда я начинаю это понимать, тебе дьявол будет служить, понимаете? Он почтительно будет отходить и все. А ты просто, через себя должно вот это Божьи планы проливаться. Перерыв. Минут 5-7 перерыв.